Этого удара Настя уж никак не ожидала. Она все-таки видела Степана и хоть не могла с ним говорить, не могла даже и не рассчитывала ни на какое счастье, но видеть его было для нее потребностью. А теперь нет Степана. Он один, больной, без призора. Настя просила оставить ее. Она доказывала, что они с Степаном по одному делу, что их по закону нельзя разлучать. Над ней посмеялись и повели ее. Рассыльный Станового привел Настю к Прокудинам, сумасшедшую. Она никого не узнавала. То она сидела, опустя голову, молчала и, как глухонемая, не отвечала ни на один вопрос. То вдруг пропадала, бегала в одной рубашке по полям, звала Степана и принимала за него первого встречного мужчину. Целовала, плакала над ним и звала к себе, с собою, шла куда попала и с кем попала. Были добрые люди, которые этим пользовались и даже хвалились. Жалости достойна была бедная Настя, и Степан, умерший от тифа в Дмитровском остроге, был гораздо ее счастливей. Перестали сумасшедшую Настю считать человеком и стали ее называть не по-прежнему Настькой Прокудинской, а Настей Бесноватой. Крылышкин узнал о Настином несчастье от Костиковой жены, которая ездила к нему советоваться о своей болезни, и велел, чтобы ее непременно к нему привезли, что он за нее никакой платы не положит. Убравшись с поля, взяли Настю и отправили в О к Крылышкину. Она не узнала ни Крылышкина, ни Пелагеи. Через год ровно наведались к Насте. Она была в своем уме. С простоты рассказали ей, что она делала в сумасшествии, принимая всех за Степана. Загорелась бедная баба. Сначала и верила, и не верила, но ей назвали Сидора, Петра, Ивана, и так все доказательно, что она перестала сомневаться. Крылышкин, узнав об этом, очень сердился, но уж было поздно. Настя считала себя величайшей грешницей в мире, изнуряла себя самым суровым постом, молилась и просила Крылышкина устроить ее в монастырь, где она находила усладу своей растерзанной душе. Игуменья душою была рада угодить Силе Ивановичу и приютить Настю, да, посоветовавшись с секретарем консистории, отказалась, потому что по правилам ни женатому мужчине, ни замужней женщине нельзя поступить в монастырь. «Все мне это замужество мое везде стоит», — проговорила Настя, когда Крылышкин объявил ей отказ на ее просьбу о помещении в женский монастырь. «Буду с вами доживать век», — добавила она, — «уж никуда от вас не пойду». «И благо, Настя, будем жить, чем Бог пошлет, будем друг друга покоить, спасибо, что домашние-то не требуют», — отвечал Крылышкин. Так она и жила. Домашние Настю к себе не требовали. Тем временем приехал в нашу губернию новый губернатор. Прогнал старых взяточников с мест и определил новых. Перетасовка шла по всем ведомствам. Каждый чиновник силился обнаружить как можно более беспорядков в части, принятой от своего предшественника, и таким образом заявить губернатору свою благонамеренность, а в то же время дать и его превосходительству возможность заявить свою деятельность перед высшим начальством. В одну прекрасную июльскую ночь ворота Крылышкинского дома зашатались от смелых ударов нескольких кулаков. Крылышкин выглянул в окно и увидел у своих ворот трое дрожек и человек 15 людей, между которыми блестела одна каска. Крылышкин узнал также по воловой дуге полицмейстерские дрожки. Как человек совершенно чистый, он спокойно вышел из комнат и отпер калитку.
«Крылышкин дома?» — спросил полицмейстер.
«Его, сударь, перед собой изволите видеть», — спокойно отвечал старик.
Полицмейстер смешался, ничего не сказал Крылышкину, но, обратясь к людям, скомандовал всем войти и ввести в двор экипажи. Крылышкин крикнул Насте, чтобы она подала ключ от ворот, и трое дрожек взъехали на зеленый двор Силы Ивановича.
«Пожалуйте, господа!»
— отнесся полицмейстер к двум господам, из которых один был похож на англичанина, а другой на дистеричное «и».
«Понятые и Егоров за нами, а остальным быть здесь до приказания!» — закричал он.